Добрый день, дорогие друзья! 9 июня, 30 мая по старому стилю, 1672 года родился Петр I. Противоречивая фигура первого российского императора вызывает много споров и в наше время. Реформы, проведенные им, затронули все сферы деятельности России, как в общественной, так и в частной жизни. Сегодня мы познакомим вас с одним из направлений его разносторонней деятельности. Предлагаем вашему вниманию историко-литературную беседу «Сады Петровского времени». В основе материала глава из книги Дмитрия Сергеевича Лихачева «Поэзия садов». Ленинград, издательство «Наука», 1982 год. Свое первоначальное образование Петр получил в Кремлевских, Измайловских и Коломенских садах. Сады были символом школы в стихах Симеона Полоцкого. В садах проходило общение. В садах маленького Петра учил Никита Моисеевич Зотов. В садах Петр заводил потешный флот, учась строить настоящий. В садах Петр создавал потешные полки, ставшие впоследствии его гвардией. В садах Петр знакомился и с голландским искусством. Особый интерес императора к голландским садам вовсе не объясняется только благодаря сходству природных условий с местностью Петербурга, но главным образом потому, что уже в детстве, в XVII веке, Петр I привык к московским садам, испытавшим сильное влияние голландского барокко. Вполне понятно, что Петр на всю жизнь сохранил особое отношение к садам и, пытаясь перестраивать русский быт, начал именно с них. Немного пришлось менять Петру в привычном для него садовом обиходе. Он любил в петербургских садах то, к чему привык в московских, и сохранил свое пристрастие к голландскому стилю садоводства, в частности, любовь к цветам. Он добавил только скульптуры, украшая ими сады и те же лабиринты, которые были ему знакомы по Измайлову. В отличие от московских садов, свои петербургские сады Петр I стремился как можно интенсивнее населить значимыми объектами, придать садам учебный характер. Но так как обучению подвергалось все население России, то в данном случае наставительный характер садов должен был быть гораздо более взрослым. Барокко и школьного стало при Петре просветительским. Стремление населить сад значимыми объектами отмечено уже в самом начале зарождения нового европейского садово-паркового искусства в России. С первых лет строительства летнего сада в Петербурге Петр I был озабочен его скульптурным убранством. Скульптура выполняла определенный идеологический замысел, вносила в мировоззрение посетителей элемент европейского светского отношения к миру и природе. При всем просветительстве петербургские сады сохраняли и свое развлекательное потешное назначение, столь типичное для голландского барокко с его чуть плебейским характером. Среди чудаческих затей Петра следует указать его любовь к редким цветам, интерес к фарфоровым гарнитурам для убранства цветников и прямо-таки пристрастие к садовым шуткам. В дневнике Фридриха Вильгельма Бергольца подробно указывается, что именно находится в летнем саду. В частности, устроена в куще деревьев небольшая беседка, окруженная со всех сторон водою, где обыкновенно проводит время царь, когда желает быть один или когда хочет кого-нибудь хорошенько напоить, потому что уйти оттуда нет никакой возможности, как скоро отчалит стоящий вблизи ботик, на котором переправляются к беседке. Летний сад окружал летний дворец Петра, где собирались ассамблеи. Летний сад, как и летний дворец, был также садом ассамблей. Басни Эзопа, которые сюжетно оформляли летний сад, по мысли Петра, были потешными и учебными предприятиями одновременно. Потеха и учение у Петра все время объединялись, вопреки древнерусской поговорке, их противопоставляющий учению время, потехе час. Потешный элемент был и в других петровских садах – Сарском, Царском и Петерговском, в Стрельне и Арынинбауме. Этот потешный элемент сохранялся и в последующем, во все время господства стиля барокко. Большой простор для барочных шуток давали фонтаны. Здесь следует вспомнить о различных водяных курьезах, в Петергофе – шутихах. Любимая эстетическая идея Петра – соединять дворец и сад с ближайшими водными пространствами в Летнем саду, Петергофе, Стрельне, Арынинбауме выполнялась по голландскому барочному принципу, а не в духе французского классицизма, с помощью узкой перспективы – канала или аллеи, обсаженной деревьями. Различия в стиле Петергофа и Версаля были ясны уже в XVIII веке. Татьяна Борисовна Дубяга, специалист по истории паркового искусства России XVIII века, цитирует следующий разговор швейцарца с россиянином, одного из первых историков петровского времени Ивана Ивановича Голикова. «Петергоф изрядным местоположением своим походит на Версалию, как Петр Великий может быть сравнен с Людовиком XIV». Один все имел от природы, а другой только прославлен ласкательством французских авторов. Петр Великий не имел пустого честолюбия, чтобы преодолеть натуру, но пользовался оною. Людовик же XIV, никогда о том не радея, сокровища свои жертвовал мнимой славе. Тот был бы пристрастен и несправедлив, кто бы разности не сделал между сими двумя государями. Действительно, Версаль посвящен прославлению короля солнца Людовика XIV, а Петергоф – русским победам на Балтийском море. Версальский сад обращен к дворцу, петергофский – к морю. И эту обращенность к морю как бы с тыла поддерживает дворец. Но различие состоит не только в этом. Версальский сад принадлежит стилю французского классицизма. Петергоф же – барокко. И его фонтанный каскад и фонтанная аллея ближе всего стоит не к версальской фонтанной системе, а к барочному фонтанному ансамблю итальянской виллы «Де Эсте» в Тиволи, воздвигавшемуся Пиро Лигорио в течение 23 лет. 1550-1573 годы жизни. Прекрасную характеристику Петерговского сада, в отличиях его от Версаля, оставил нам проведший в Петергофе свое детство и юность русский художник и историк искусства Александр Николаевич Бенуа. В книге «Мои воспоминания» Бенуа пишет: «Петергоф принято сравнивать с Версалем. Петергоф – русский Версаль. Петр пожелал у себя устроить подобие Версаля». Эти фразы слышишь постоянно. Но если действительно Петр в 1717 году был поражен резиденцией французского короля, если в память этого он и назвал один из павильонов в Петергофе «Марли», если и другое петергофское название «Монплезир» можно принять за свидетельство его французских симпатий, если встречаем как раз в Петергофе имена трех художников, выписанных царем из Франции, архитектора Леблона, живописца Пильмана и скульптора Пино, то все же в целом Петергоф никак не напоминает Францию и, тем не менее, Версаль. То, что служит главным художественным украшением Петергофа – фонтаны, отражает общее всей Европе увлечение садовыми затеями, однако ни в своем расположении, ни в самом своем характере эти водяные потехи не похожи на версальские. Скорее, в них чувствуется влияние немецкие, итальянские, скандинавские, но и эти влияния сильно переработаны согласно личному вкусу Петра и других русских царей, уделявших немало внимания Петергофу. Совершенно особый характер Петергофу придает море. Петергоф как бы родился из пены морской, как бы вызван к жизни велением могучего морского царя. Версаль царит над землей. С высоты тройной террасы, на которой лежит дворец, всюду, куда ни взглянешь, видишь идеализированные земли, реки, поляны, пруды, леса, словом, материк. А море нет и помина. В Версале жил король французской земли. Вот почему и в те дни, когда не бьют фонтаны в Версале, он не менее хорош, нежели когда они пущены. Фонтаны, вернее, вода фонтанов в Версале – изящное украшение, без которого можно обойтись. Петергоф – резиденция царя морей. Фонтаны в Петергофе – не придаток, а главное, они являются символическим выражением водяного царства, тучи брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа. В Петергофе Петр нашел свой стиль, ни на что не похожий. Это триумф России, победившей Швецию и вышедшей к Балтийскому морю. Говоря о голландском и просветительском характере садов Петровской эпохи, мы в значительной мере уже коснулись личных вкусов Петра. Но эти личные вкусы были, с одной стороны, обусловлены традицией, сложившейся еще во второй половине XVII века, а с другой вызваны преобразовательными потребностями эпохи, изменением всей знаковой системы культуры, переводом ее на общеевропейские рельсы. Сейчас нам надлежит остановиться на субъективных вкусах Петра, сыгравших, тем не менее, значительную роль в садово-парковом искусстве. Петр заботился о насаждении садов, о выписке деревьев, кустарников, цветов, трав, входил во все детали садового строительства, составлял планы и чертежи, делал к ним подробные пояснения, непрерывно отдавал распоряжения о садах, где бы ни находился, давал указания перед отъездом и из-за границы. И эти указания касались не одних только петербургских садов, но также Москвы, Риги, Таганрога. Проекты Петра строились на основе виденного им в Москве и за границей, а также на основе книг по садоводству, которые он выписывал. Петр любил деревья, по преимуществу большие, старые, и жестоко наказывал за их вырубку в садах. Судя по его бумагам, он выписывал деревья из Москвы, Львова, из Голландии, через Ревель, из Сибирской губернии, из черкасских городов, нынешняя Украина, Путивля и других мест. Больше всего заботился Петр о привозе лип, особенно тех, которые привыкли к северным местам, и каштанов. Усвоил себе Петр и барочное пристрастие к различным раритетам флоры. Царь заботился о выписке померанцевых и фиговых деревьев, особых сортов виноградных черенков из-за венгерской земли и об устройстве для них теплых анбаров, оранжерей. При этом Петр I ценил и старое русское садоводство, приказывал доставлять в Петербург из подмосковных и других русских садов семена всяких трав и цветов. Обращается он за семенами и коренями в Коломенское и Измайлово. Особенно любил царь душистые цветы и травы, мяту и ромашку сажали по садовым дорожкам. В письме к Тихону Никитичу Стрешневу в марте 1704 года, то есть при самом начале строительства новой столицы, Петр пишет: «Минхер, как вы сие письмо получите, изволь не пропустя времени всяких цветов из Измайлова, не помалу, а больше тех, кои пахнут, прислать садовники в Петербург». Через 2,5 месяца после этого письма Петр снова пишет Стрешневу письмо от 16 июня 1704 года. «Цветы 6 кустов пионы привезли в целости, чему зело удивляемся, как не растрясло, а цветы немалые. Зело жалеем, что калуферу, мяты и прочих душистых не прислано, а когда пионы довезли, а эти гораздо легче, прикажи их прислать». Приходится удивляться, с какой неустанной заботливостью и требовательностью относился Петр к устройству садов и с какой осведомленностью и вниманием вникал он во все детали садового искусства. Петр отлично понимал, что сад имеет не просто архитектурное или санитарно-гигиеническое значение, но есть прежде всего место просвещения и воспитания. Сад учил русских людей европейской символике, эмблематике и мифологии, что позволяло русским людям общаться с иностранцами на общей культурной почве, понимать друг друга в светском обществе и не чувствовать себя невежами. Семантика садов в Петровском просветительстве играла одну из первых ролей.